Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.06 в Москве, сегодня 30 мая, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, напоминаю вам, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните по телефону 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Подключаемся к нашей трансляции, канал называется «Говорит Москва», зашли на канал, подписались на него, нашли трансляцию программы «Отбой», это будет сделать достаточно просто, зашли, поставили лайк под трансляцией, залетели в чат. А также трансляция есть во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово, везде надо подписаться, выбрать то место, где вам удобнее, и все будет хорошо. Так, скажите уже моей девушке, что 13 НДФЛ это нормальный средний мужской НДФЛ. Что значит маленький? Ты у кого вообще 22 НДФЛ видела? Все, пошли уже эти шутки, да, они уже на второй круг, называется, заходят про этот НДФЛ. Так, по полям, Бабаян едет к нам. У него в прицепе кто-то песенку поет. А ну, Москва, давай прикольчик отгадай. Кто же песенку поет? Пожелаю доброго вечера. Киевская головка, я веган с 2014-го. Бывшая с хахалем за мои алименты гуляет. Правильно, это отбой. Это мы. Надо вообще переделать, походу, заставку. Вот мне такой вариант больше нравится. Больше отражает атмосферу, которая царит здесь, на этом эфире. Ладно, значит, про НДФЛ мы с вами уже вчера поговорили достаточно много. Я думаю, что в совокупности сегодняшней программы «Своя правда». В принципе, эту тему со всех сторон обозрели, как только можно было ее обозреть. Значит, поехали с вами дальше. У нас есть интересная, на мой взгляд, история, связанная с дальнейшей потенциальной эскалацией конфликта между Россией и Украиной. А именно, в последние несколько дней, может быть, даже недельку точно, самая обсуждаемая тема, связанная с специальной военной операцией, это разрешение западными государствами наносить удары западным оружием по, как они выражаются, территории России, имеют они в виду территорию России, которую вот они признают в границах 91-го года, по так называемым историческим территориям России. Конечно, многие сейчас скажут, что и так они бьют по нашей территории, и так они, значит, наносят эти удары, и вы будете отчасти правы, но обсуждается это уже, чтобы делать в открытую, чтобы никаким образом не пытаться даже от этого отнекиваться, прикрываться чем-то, просто наносить удары и все. Значит, как в этом смысле самое яркое объяснение выдал Эммануэль Макрон. Он на встрече с Олафом Шольцем на мероприятиях, там, связанных с... Это выставка в Нормандии, вот они там музей Холокоста посещали, вот там они давали совместную пресс-конференцию, и там Макрон прям с картами вышел, значит, на этих картах показал разные точки на территории России и сказал, что вот мы выдаем, значит, Украине оружие, но при этом говорим ей, что наносить удары по военным объектам, которые находятся на территории России, с которых наносятся удары по территории Украины, мы, типа, туда бить не разрешаем. А это нечестно с нашей стороны. Надо бы разрешить им, нужно дать им возможность обороняться. Все это показал, значит, на карте, как это все выглядит. В общем, это было такое самое всеобъемлющее и яркое объяснение той новой, значит, новой волны эскалации, которую сейчас пытаются продвигать в западном мире. Всего, сейчас я даже найду, где-то у меня это было, всего уже есть несколько стран, Вчера особенно это распространялся этот список. Вот, значит, это сами украинские средства массовой информации распространяли. 10 стран они насчитали на вчера. Я думаю, что можно спокойно сюда, в принципе, добавить еще, например, Германию. В этот список получится 11. 10-11 стран, которые уже дали свое согласие на подобные удары. А именно Великобритания, Латвия, Литва, естественно, да, Эстония, Нидерланды, Польша, Финляндия, Чехия, Швеция, Франция, ну и, судя по всему, Германия. Пока в открытую этого Шольц не заявил, наоборот, Шольц все отнекивался и отнекивался. Вообще, обратите внимание, любые решения, которые принимаются вот этим блоком стран, они проходят по одному и тому же сценарию. Есть определенные локомотивы, которые первыми об этом заявляют. Потом к этому из тяжеловесов обычно подключается Франция. Франция тоже начинает продавливать. Предпоследний, кто продавливается, это Шольц. Он дольше всех сопротивляется. Он все время ломается и ломается, значит, как девочка. А потом тоже на все соглашается. Будь то отправка танков, будь то удары по территории. Вот, в общем, на все. Какие-то дополнительные деньги, на все, кроме ракет «Таурус». Он таким образом вот продавился. Ну, мне кажется, что его пока по «Таурусам» просто по-настоящему не продавливали. Дает свое согласие, остается последнее слово за Соединенными Штатами Америки. Помимо этого, на уровне именно Европейского Союза были сделаны заявления, по-моему, уже за Боррель давал комментарий на этот счет, плюс Йенс Столтенберг от именно блока НАТО сказали одно и то же, что подобные решения могут применяться только исключительно самими государствами в отдельности. Мы как объединение, как надстройки над этими государствами, не можем принимать такие решения, пускай они сами, значит, их принимают. Но самое забавное, что какие бы решения они не принимали, на самом деле решают это Соединенные Штаты Америки. Потому что что Швеция, что Латвия, Литва, Эстония, что Нидерланды, что Польша, что Чехия, на самом деле подобное вооружение даже не предоставляли Украине, чтобы разрешать наносить удар по нашим территориям. Речь идет именно о всяких ракетах с большой дальностью полета. Здесь, конечно, самое важное — это позиция Франции, Германии и Соединенных Штатов Америки. Соединенные Штаты Америки пока отнекиваются, пока говорят, что они остаются при своем, что наносить удары по территории России не надо. Но если мы будем отталкиваться от того самого сценария, который все время примерно один и тот же, мы с вами поймем, что, наверное, это в ближайшее время произойдет. А здесь напрашивается несколько вопросов. Почему вдруг сейчас они решили начать продавливать именно это решение? Зачем оно им надо? И как мы должны на это на все ответить? В качестве одного из вариантов, как на это ответить, была опубликована статья. Статья Дмитрия Суслова, достаточно известного в узких кругах эксперта, специалиста, политолога, члена Валдайского форума. Ну, в общем, там человек заслуженный. Эта статья нашла своего читателя по всему миру. Вот она вроде как не в самом популярном таком узкоспециализированном издании, как «Профиль», была опубликована, но при этом нашла своего читателя везде и была переведена на огромное количество языков, на английский, на испанский, на немецкий, на французский. Ее прочитали. Ее прочитали везде. О чем говорится в этой статье? В этой статье говорится о том, что нам нужно понимать, что они сейчас, безусловно, пойдут на подобные меры, потому что они чувствуют, что задержка с их стороны бьет по их имиджу сильнее, чем потенциальная угроза глобального конфликта с Россией. Они верят в этот глобальный конфликт все меньше. Они все меньше верят в то, что у нас действительно есть какие-то красные линии, и не верят в нашу готовность давать какой-либо отпор, поэтому готовы, в принципе, идти на дальнейшую эскалацию. И для того, чтобы нам ее прекратить, прямо в конце текста, финализируя все мысли, заявляется о том, что нам пора бы подумать о демонстрационном ядерном взрыве, ядерном испытании с настоящей ядерной бомбой, которая будет взорвана, которую можно будет снять, и показать вот этот ядерный гриб по всему миру, а это, безусловно, эти кадры разойдутся по всем средствам массовой информации на планете Земля, и только вид вот этого ядерного взрыва сможет каким-то образом отрезвить политиков на Западе от тех действий, которые они сейчас совершают, пододвигая Третью мировую войну. Вот хочу у вас спросить. Во-первых, как вам кажется, почему лидеры западных стран, уже во главе с Францией и, судя по всему, с Германией, начали продвигать именно эту историю с ударами по нашим историческим территориям в границах 91-го года. Вот так вот давайте, значит, я назову всю эту, значит, инициативу. Почему они именно сейчас начали это продвигать, и как мы должны реагировать? Может быть, вы согласны с концепцией ядерного испытания, настоящий взрыв ядерной ракеты? Может быть, вы считаете, что это должно выглядеть как-то по-другому? 925-48-94-8, это смски. Телеграм говорит МСК-бот, это, соответственно, в телегу сообщение писать и звонить. 7373-94-8, код 495. Я слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Здравствуйте.
Ну, вы знаете, идея с проведением ядерного испытания мне не совсем понятна. Я приведу такую аналогию. Вот представьте, что у вас есть там какой-нибудь бизнес, ну, ларек.
Да.
И его обложили бандиты и требуют дань, или чтобы вы его закрыли. Ну, что они там требуют, да? И вы тогда идете на задний двор и взрываете там гранату. И чего? Ну, они говорят, ну, классно, у тебя есть граната. Мы и до этого знали, что она у тебя есть, и не одна. То есть, мне кажется, что это какая-то странная история. Рассчитывать на то, что они думают, что у нас нет ядерного оружия, ну, это, согласитесь, то есть, все-таки, как бы, они не хорошие люди, но они не дураки. Разведка у них есть, и они примерно представляют плюс-минус, чем мы по факту вооружены. Ну, я думаю, ну, по крайней мере, такое мое мнение, я... Не думаю, что можно считать их дураками. Mm-hmm. Вот. А что касается того, почему так происходит, ну, мне кажется, это понятно, потому что, в общем-то, у них есть исторический пример, я про Вторую мировую войну, да, когда начинаются проблемы на фронте военном, надо начинать кошмарить мирное население. Ведь, собственно говоря, вся идея с санкциями, если помните, тогда еще была такая шутка в начале санкций, что любители PlayStation, которые не могут купить игры в Sony, в магазине Sony, сейчас свергнут Путина. То есть они же изначально все эти санкции затевали ради того, чтобы мы тут взбунтовались и сменили режим.
Да.
Только вдруг выяснилось, что нас режим устраивает. И более того, мы еще и все его поддерживаем. Ну, в основном. Не прям все, но почти все. И вот тут, конечно, стало поэтому-то санкции не сработали, да, там, глобально. Не сработали не в экономическом смысле, а в политическом. Uh-huh. Вот. И поэтому думаю следующее, что поскольку никаких перспектив на фронтах не осталось, uh-huh. то есть уже понятно, что я вам рассказывал свое мнение по сценарию, что Украина лишится Черного моря, там, ну и так далее. И для меня это становится каждым все более очевидно, что вот именно так и будет. И поэтому остается что делать? Только кошмарить мирное население именно с прицелом на то, что мирное население возьмет и как-то будет бороться со своей властью внутри страны. Ну, типа, знаете, вот если люди будут бояться, что могут погибнуть их дети, там, малолетние и так далее, и они будут как-то пытаться побороть местную власть. Угу. Но очевидно, что это такая же мертворожденная идея, как и санкции. Это не сработает.
Угу. А ну, может быть, они придумают тогда какой-нибудь следующий шаг?
Вы знаете, к сожалению, наверное, к сожалению, для либералов, когда у национального лидера поддержка 80+, ничего нельзя придумать, только если его ликвидируют. Вот других вариантов нет. А понимаете, даже если его, не дай бог, ликвидируют, то это будет еще хуже. Он вообще берет в ранг святых, а кто-то, кто займет его место, он сделает все, чтобы за это рассчитаться. Поэтому, к сожалению, для них, к сожалению, и к счастью для нас, при такой поддержке курса, при такой поддержке партии, да, я не побоюсь этого слова, потому что, в общем-то, мы живем с одной партией, ну, если по чесноку смотреть на вещи, да, вот, то при такой поддержке ничего невозможно сделать. Невозможно, все, нет вариантов, только физическое уничтожение. Но я очень надеюсь, что до этого не дойдет.
Ладно, хорошо. Вот такое есть мнение, что все это от бессилия. К слову, я согласен с этим подходом. Об этом, например, говорит интересный факт, что вчера очень многие наблюдали за интересной метаморфозой, значит, на издание «Телеграф», где вышла статья Статья пустая по своей сути, ничего нового не несущая в себе, описывающая, значит, плохое состояние вооруженных сил на Украине, плохое моральное их, значит, моральное их состояние, все дела, но ничего нового в ней не было, в этой статье. Самое интересное в ней было, это был заголовок. Заголовок был такой, что, значит, Украина понимает, что ей конец. Это я близко к тексту, я сейчас, если хотите, могу постараться найти даже, где-то у меня было, как выглядит это, значит, как выглядели эти заголовки. У меня, правда, есть только его две версии, а появилась еще и третья. Они по ходу дела меняли название. Да, значит, вот, Ukraine knows it's finished, называлась эта статья. Ну, то есть, Украина знает, что все закончено. Что это закончено, что конец. А потом ее очень быстро, в течение буквально получаса, минут 40, название поменяли. Поменяли на без, значит, западного вооружения, у Украины остается всего несколько месяцев. И в итоге ее поменяли третий раз, что без западного вооружения, теперь гласит название статьи, Украине будет худо, грубо говоря, как-то так. То есть ослабили название вот до предела. А это говорит в пользу той концепции, что все это от бессилия. Действительно, проблемы есть, проблемы на фронте большие, и поэтому они стараются каким-то образом выйти из этой ситуации. Поэтому это, в принципе, укладывается. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Алло, Георгий, приветствую. Алексей, Подмосковье.
Здравствуйте.
Спасибо за эфир. Здравствуйте. Я как бы за такие учения, чтобы весь мир увидел этот ядерный грибок, но только где-нибудь в странах Балтии. Они же там все майки рвут на себе их и хотят нас на колени поставить. Поэтому почему бы нет, пусть там и жахнет. Вот, это как бы о таком. А вообще, как бы, мне кажется, нашу доктрину надо, во-первых, поменять. У нас же мы можем применять ядерное оружие только для защиты. А вот ее поменять и сделать как первое очередное, это примитивный удар. И это все озвучить, а потом провести такие учения. Я думаю, вот это встряхнет тогда нашу общественность.
Ну, надо учения провести по Вильнюсу.
Да, ну, куда они туда, да, они же там хотят там. Или по той стране, которая первая поставит F-16, как они же там грозятся, Дания. И все вот остальные эти ублюдки.
По Дании. Ладно, хорошо, по Дании, значит. Ну, вот есть такой вариант. Я, в принципе, ждал. Что значит «дали согласие»? Как и у нас, на Западе есть большой спектр мнений политиков. От «давайте мириться» до «а не бахнуть ли ядеркой». И никто не запрещает, как у них, так и у нас, высказывать такое мнение. Вспомните хотя бы заместитель нашего совбеза. Зачем реагировать на этот шум? Важны только действия. Фактически оружие от запрета или его снятия ничего не зависит. Атаки на РФ идут уже давно. Единственное, о чем может говорить легализация этих ударов, это подготовка к какой-то серьезной провокации и последующее накачивание населения стран Восточной Европы военной истерии, пишет Василий. А, понятное дело, что спектр политиков, как у нас, так и на Западе, есть от как тут давайте мириться, до они бахнуть ли ядеркой. Это правда, да, но только здесь-то речь идет о руководителях государства. Я говорю про Макрона, я говорю про Шольца. Это руководители государств заявляют. Это не спектр мнений политиков. Это мнение действующей власти. Поэтому история с заместителем нашего совбеза, при всем уважении, она сюда не подходит. Заместитель совбеза, он уже не руководитель нашей страны, и уже достаточно давно. А эти, которые заявляют, это руководители. Так, есть у меня граната и нож, есть, а теперь хочешь, я тебе это покажу, и мало того, я тебе покажу, как это взрывается и режет, так что знать это одно, а видеть, как работает, это другое. Полностью согласен. Ну, то есть, то, что они знают, мы на самом деле, да, об этом же давным-давно уже говорили, и уже где-то год назад, в том числе и я был не одинок в высказывании таких мнений. Есть ощущение, что с времен последних ядерных испытаний, с последнего рубежа, когда человечество было на грани ядерного уничтожения, прошло слишком много времени, и люди, которые сейчас руководят государствами по всему миру, они уже просто забыли, как это выглядит. Что Хрущев, что Кеннеди видели настоящие ядерные взрывы. Причем они видели настоящие ядерные взрывы как на полигонах, так и по городам. Они видели и Хиросиму, и Нагасаки. Оба. И когда происходил тот самый Карибский кризис, оба руководителя государств понимали, о чем идет речь. А сейчас складывается ощущение, что человечество немножечко забыло. И ядерное оружие превратилось в пугалку в виде букв. Оно как бы есть, но как бы его и нет. И это ядерное оружие, оно создано для того, чтобы никогда не взрываться. И вообще не может быть такой ситуации, что оно когда-либо взорвется. А это обманчивая на самом деле история. Это неправда. Оно создано не для этого. Оно создано для того, чтобы устрашать и останавливать, безусловно. Но если для этого нужно напомнить, так почему бы и не напомнить? Ну, только я, конечно, против того, чтобы бить по Вильнюсу. Ну, с одной стороны, против, да, с другой, ну, нет. Все-таки, наверное, по Вильнюсу не надо, да, пока еще до этого не дошло. А просто провести испытания. Вот, смотрите, реально, оружие есть, есть, и оно еще и работает. И давайте посмотрим снова, как оно работает. И понаблюдаем вот этот жуткий абсолютно грипп. И снимем его со всех ракурсов, на всех спутниках, чтобы он был, и это покажут по всему миру. И, может быть, тогда дойдет. Почему нет? Так, можно провести учение ядеркой по Киеву, пишет Вова Дидас. Ну вот, да, классика. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо за эфир, 984-й. Вы знаете, вот, честно, я не понимаю... Если у нас было создано это оружие ядерное, да, почему мы прекратили это испытание? Вот мне 55 лет, я 68-го года рождения. Постоянно были, я помню, когда я был вот, ну, в таком внешнем возрасте, юном, постоянно, то здесь, ну, то там, где-то у нас, по-моему, на одном полигоне. Вот, все это делалось, может, на двух, я сейчас не помню уже. Вот, но мы постоянно демонстрировали, а сейчас-то вообще все это из космоса видится. Mm-hmm. Прекрасно. Картинка просто, ну, никакой YouTube такого не сделает. Понимаете? Надо, необходимо это делать. Просто необходимо. Вот это моя точка зрения.
Mm-hmm. Спасибо. Необходимо это делать. А, Георгий, добрый вечер. А почему бы нам не бахнуть подводным ядерным взрывом возле берегов Америки? Ну, вот нам все время хочется бахнуть вот на кого-нибудь по-настоящему. Вот хочется вам кого-нибудь взорвать. Да, и гори оно все огнем. Понятно. О, новый подход к подрыву ядерной бимбы на новой земле. Доведем дело до конца или замылим на просторах телеграм-каналов, словно это растворимая картошка-пюре, пишет Виталий Филин. Ну, посмотрим. Ну, вот последние несколько дней обсуждается достаточно широко. Это мнение, что интересно, его очень бодро подхватили именно на Западе. Статью перевели под заголовком, значит, один из... Think Tank, это как вот перевести на русский язык, это не лидер общественного мнения, это мыслитель, политолог, ну, в общем, вот как, в общем, Think Tank, да, что-то я не могу, не помню, как это точно переводится, неважно, значит, вот путинский, значит, вот этот вот эксперт, вот, давайте так. Путинский эксперт заявляет о том, что нужно провести ядерные испытания, потому что Европа и Соединенные Штаты Америки немножечко обнаглели и не чувствуют берега. Но это ведь правда не чувствует берега. Ведь это действительно есть. Но нужно найти какой-то вариант, чтобы они эти берега почувствовали. Нужно как-то им об этом намекнуть. Они явно не понимают. Ну вот, если есть другой вариант, я ж за, давайте предложим какой-нибудь другой вариант, чтобы поняли. Но только давайте вот посерьезки, не бахнуть по Вашингтону, стереть с лица земли Вильнюс, а давайте вообще там Великобританию с Арматом всю вообще пустим на дно, и не будет больше этого мерзкого государства с этим, значит, с этой мерзкой семейкой королей да королев. Это все неплохо, с одной стороны, да, но не особо реально как будто звучит. А давайте попробуем реально. Ну, вот предлагают по Вильнюсу, но пустой болванкой. Ну, то есть вы просто хотите побыстрее задействовать какой там, пятый параграф, да, натовский, чтобы они все начали уже открыто с нами воевать. Вы просто пытаетесь приблизить Третью мировую войну, а не ее отдалить. А мы-то говорим как раз о том, чтобы ее отдалить подальше. Сейчас у нас будут новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.36, не, вру, 35 в Москве, сегодня 30 мая, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция, YouTube, ВКонтакте, телеграм, везде подходим, заходим, ну, подходим сначала, потом стучим, да, разрешите войти, заходим, подписываемся на канал, ставим лайки или аналоги и залетаем в чаты. Продолжаем обсуждать ту же самую тему, потенциальное разрешение от стран Запада наносить их западным вооружением удары по российской территории в границах именно 91-го года, в тех границах, которые они признают как границы России, и наш потенциальный ответ на это, каким он должен быть и для чего вдруг именно сейчас они решили вот этим этот вопрос продавить и этим всем заняться. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый день, Георгий, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Почему сейчас именно начали говорить об этих ударах? Ответ простой, потому что все предыдущие их планы, реальные действия, включая экономику, постоянная помощь Украине, ни к чему не привели. Их планы полностью провалены. Российские войска наступают, и не просто наступают, а наступление ускоряется, и никто на Западе ничего сделать против этого пока не может и не сделает. Как мы должны реагировать, если начнутся атаки этими ракетами по нашей территории? У меня, например, нет уверенности, что будет принято какое-то радикальное решение, ну, например, удары там по территориям какого-то государства, откуда прилетит и так далее. Военно-политическое руководство наше будет принимать меры уничтожать ракеты на позициях, и будет работать ПВО. Параллельно будет серьезное предупреждение по закрытым каналам связи. Это делаться нами могут и умеют делать. Проведение ядерного испытания в виде пугалки ничего не даст, никому это ничего не нужно, потому что на Западе хорошо знают, когда может применять ядерное оружие России, когда России будет угроза существования самой страны. Путин будет, на мой взгляд, продолжать вести себя максимально сдержанно, как он ведет себя сейчас, а границу этой сдержанности знает только он. Угу. Вот и все.
Спасибо, Сергей Алексеевич. Ну, это очень взвешенная была позиция. И мы можем обсуждать, как себя вести, но мне кажется, что вот это сейчас был ответ, как реально будет нас вот на практике. Мне кажется, что Сергей Алексеевич очень рядом с истиной в этом случае. Есть один хороший европейский полигон, пишет Виталий Филипп. Дания называется. Дельфинов убивают, жирафов в зоопарке тоже убивают, в Копенгагене квартал с наркоманами, хайникины не пиво вовсе, а какой-то суррогат от Ишака. Да еще и F-16 хотят дать. Да, да, есть такой. Единственный плюс, да, они Лего вроде как делают. Вот я больше плюсов от датчан, честно говоря, не знаю. Вот. Ну, а какие еще могут быть плюсы от датчан? Ну, неплохо в футбол они играли на одном турнире, да, есть пару футболистов. Ну, ничего, переживем, правильно? Че нам? Есть вот такой интересный полигон Дания. Я тоже, да, никаких лишних эмоций по поводу Дании не испытываю. Согласен, в принципе. А если провести открытое голосование, чтобы вся Европа видела, готова ли Россия в случае ядерной войны или обстрела ракетами дальнего действия мобилизоваться вся против Европы, пишет Владимир. Я не очень понимаю, во-первых, такую постановку вопроса, во-вторых, как это надо проводить, это голосование, в единый день голосования. Прям на уровне ЦИКа надо это все устраивать. Это как-то странно, честно говоря. Предлагает Виталий Филищу отобрать вклад Байдена в Сбере. Он у него еще не просто в Сбере, он в Сберкассе у Байдена, скорее всего. Да, на книжке. Лего давно делают в Китае. Ваш единственный аргумент несостоятельный. Ну, все тогда. Тогда бахая. Все, вопрос закрыт. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Вечер добрый.
Здравствуйте.
Ага.
вы понимаете, вот 980, помимо того, что мы даже не то, что какой-то свой авантюризм растеряли, здесь нет ни то слова, потому что авантюризм здесь неприемлем, а какую-то свою инициативу, вот даже сейчас Сергей Алексеевич, вот я его сижу, слушаю и понимаю, что все у нас вот так вот как-то посидело и стухло, к сожалению, понимаете, и нет никакой инициативы. Если брать тот же Карибский кризис, да, у меня к Никите Сергеевичу огромные претензии, но здесь он, конечно, со своим коллективом, там же он не один действовал, просто красавец. Вот все могу просить, и кукурузу, и выставки художественные, но вот здесь он четко совершенно молодец.
Угу.
Вот. И то, что, вы поняли, да, месседж, да?
В чем? Да, в чем? Я понял, в чем месседж, как вы выразились. Я, кстати, в перерыве мне покоя не давали, эти think-tanky. Это мозговые центры. Вот, я вспомнил, как это все переводится. Мозговой центр. Да, месседж я понял про Хрущева. Не авантюризм, а дерзость. Вот Эдуард тоже понял. Да, к Хрущеву много претензий. У меня тоже к нему масса претензий. Но он был такой, да, он был человек горячий. Он был в случае чего мог пойти на дерзкое, внезапное, неожиданное такое авантюрное действие. И, это было ему присуще. И, как показала практика, вовремя отступить. Да, что, кстати говоря, и Кеннеди тоже мог. Насколько Кеннеди был такой тоже... Да, вообще, Кеннеди тоже был достаточно авантюрным персонажем. Поэтому и вовремя, да, смогли отступить. Но вот еще раз, мне кажется, что главная проблема была в том, что эти люди реально видели, что такое ядерное оружие. И реально видели мировую войну своими глазами, как участники. Может быть, вот в этом тоже проблема, понимаете? Главное, ядерные взрывы, конечно. Ядерные взрывы. В Соединенных Штатах Америки вообще из этого какое-то время шоу делали. Из всех этих ядерных взрывов, ядерных испытаний. И они там в Неваде у себя в пустыне взрывали все эти бомбы. А за несколько километров от этого устраивали показы на эти испытания. Это вообще все показывалось. Какое-то время это было шоу, а потом оказалось, что это шоу, оно еще излучение в себе несет. И немножечко они по-другому заиграли. И целая культура выросла на этой истории, на страхе ядерной войны. Отголоски всего этого на самом деле есть до сих пор, но это все превратилось в забавные компьютерные игры, веселые, где ты ходишь по пустошам, дерешься с рат-тараканами, понимаете, и пьешь специальную, значит, ядерную колу в городе под названием Нью-Вегас. Вот в это превратилось, и сериалы по этим играм потом снимают, и как будто страха в этом стало меньше. А ведь вся эта история с убежищами, с миром после ядерной войны, это же все было основано именно как раз на страхе того, что это ядерная война, она не просто реальна. Человечество несколько раз находилось вот прям в одном шаге от того, чтобы это произошло. Поэтому, может быть, даже в полшага, если мы говорим про Карибский кризис. Там все, там оставалось только, собственно, кнопочки нажать. А сейчас как будто отодвинулось человечество вот в этом восприятии, что это вообще в принципе возможно. Некоторые поверили в то, что это все фантастика. Это не фантастика. Может быть, надо напомнить. Перед тем, как бэхать, нужно донести западной общественности наше намерение. Там они о нас вообще ничего не знают, пишет Сергей. А они о нас ничего и не узнают, если вы говорите прямо про общественность. Что они о нас знали в то время? Они о нас знали то, что мы злобные русские. Правильно? Вот мы супер-пупер злобные русские. Я до сих пор, я говорил, у меня есть хобби такое своеобразное, я вообще как исследователь YouTube-пространства, могу, наверное, так себя назвать. Я разную дичь, бывает, смотрю на YouTube. Не только всякую иноагентскую шваль, обзоры на этих иноагентов и обзоры на часы с машинами, нет. Еще вот есть у меня такое хобби, я смотрю на то, как иностранцы приезжают в Россию. Travel-блоги на иностранных языках в России. Не то, как наши путешествуют, это мне не особо интересно. Никогда прям сильно не задевало. А вот как в Москву приезжают. И каждый раз Ты удивляешься тому, как эти люди, которые решились, а они именно решаются приехать в Москву, но особенно сейчас это, конечно, связано с определенными трудностями, у них не работают карточки, у них нет интернета, им надо сразу где-то там деньги разменять в обменниках. Вот они приезжают, они думают, что они едут в злобную, значит, Сибирь, где Иван и, значит, КГБ с Калашником и Медведем будут вот их встречать, насиловать и убивать. В ГУЛАГ, естественно. Да, ГУЛАГ. А приезжают вот к нам в Москву и видят вот этот город. И каждый раз там заголовки такие, типа, меня все отговаривали поехать в Москву, а здесь оказалось и многоточие, там что-нибудь такое. И они все одуревают от того, какая на самом деле Россия, мало того, что гостеприимная, так еще и продвинутая, великолепная, красивая страна. Это касается и Москвы, и Питера, и там, я не знаю, Калининграда, Екатеринбурга. Я по многим городам все это посмотрел. То есть до сих пор не знают, хотя уже есть интернет для того, чтобы сделать, чтобы составить свое мнение о России. В принципе, достаточно вбить слово «Маска» в поисковую строчку YouTube и посмотреть тот же самый ролик, который посмотрел я, на родном для них языке. И тебе уже станет многое понятно. Но они в этом не заинтересованы. Поэтому каким-то образом донести что-то до их общественности можно пытаться, но массово и моментально ты это не сделаешь. А тем более ты это не сделаешь так, чтобы эта общественность каким-то образом влияла на своих политиков по щелчку пальца. А вот страх... Страх того, что вы сейчас можете довести, в принципе, повлиять может. Почему нет? Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Спасибо за эфир. Вот вы сказали, Георгий, что они о нас не знали. Они о нас прекрасно знали. Во времена Советского Союза я с ними общался. В витринах магазинов их стояла книга, где был Никита Сергеевич изображен с ядерной бомбой в руке и с надписью «Мы вас закопаем» во всех книжных магазинах. А в их передачах на английском языке каждый день говорили о страшном Советском Союзе. И они боялись и знали, что такое. А сейчас западный обыватель сидит и ничего не знает. Вот не разрешили нас обстреливать. А почему бы нам не рисовать карты в интернете, города показывать, куда полетят в случае чего? Чтобы они сидят в своих кафе, видели, что их ждет в Европе. Вот Путин сказал об этом. Маленькие страны. И что будут показаны. Вот туда попадет. И что с вами будет? И массовые передачи. Газет они не читают серьезных. Они сами, обыватель Запада, ничего не знает. Он малограмотный и темный. Надо наша пропаганда быть активной. Туда ездить, внушать им.
Ну вот то, о чем вы сказали, спасибо большое, что они знали, да, и привели в пример как раз вот эту книгу с Хрущевым, ядерной бомбой и, значит, все прочее, мы вас закопаем. Это ведь их пропаганда работала, а не наша. Наша пропаганда работала на другое. Мы как раз светлый образ выстраивали Советского Союза, советского человека, коммунистического будущего, социалистического общества. Мы-то работали на светлое, доброе, вечное, значит, мир там, все дела. А они работали своей пропагандой на наш этот злобный образ. И, на удивление, он ведь как раз, их же собственная пропаганда в этом смысле работала. Они выстроили наш этот суперзлобный образ и сами же этого образа испугались. И долгое время это тянулось. А сейчас они почувствовали, что, в принципе, бояться уже, ну, можно не бояться. Мне кажется, что влюбить их в себя, это, конечно, неплохо, но это утопично. Это вряд ли получится. А надо ли нам их вообще в себя влюблять? Зачем? Испугать еще раз? А вот тут можно попробовать. И давайте заставим. Будь здоров, Господи, родной. Дай бог тебе здоровиться. А вот испугать их, в том числе и за счет их собственной пропаганды, а почему нет? Ну, если только это сработает, ну, значит, давайте испугаем. Значит, давайте будем пугать. Добрые иностранцы, американцы, испанцы, итальянцы, которые прекрасно к нам относятся, либо никак, либо с интересом, либо даже с уважением, как те же самые итальянцы. Я несколько раз в своей жизни бывал в Италии, я ни разу не встретил итальянца, который как-нибудь при звуках русской речи посмотрел бы на меня как наоборот, только с интересом. Сколько я раз слышал про то, что, значит, Путин там Путин, это круто, все, вот это, значит, модный итальянский мужичок какой-нибудь, вот все, большие пальцы, это вот там навалом, это простые люди, да, они к нам хорошо относятся, но этого, как показывает практика, недостаточно. Это их хорошее отношение не выливается в необходимое давление на их власти для того, чтобы эти власти тормознуть. Не получается, и власти потеряли какие-либо берега. Хорошее было заявление от Виктора Орбана, он вообще в последнее время говорит очень много правильных, хороших вещей. Вот он сказал, я сейчас найду, подождите, у меня где-то это было, чтобы не с головы, а я прям процитирую Орбана. Орбан. Где ж тут Орбан? Это Мадуро, это другой, значит, тоже хороший человек. Где ж ты, Орбан? Что ж ты, Орбан, никак не найдешься. Сколько текста? Что-то я не могу найти Орбана. Может, это без лица было, тогда я точно не найду. Найди мне. Ну, в общем, если коротко, то Орбан сказал, что главная проблема сейчас в Европе – это не Россия. Главная проблема – это европейские политики. Именно европейские политики сейчас ведут Европу к краху. Я не помню, там было именно про Европе. Ты скинул? Про европейских? А, господи, я не в том чате ищу. Вот в чем проблема. Я молодец. Все, заскуфился. Уже не могу Телеграм нормально пользоваться. По электронной почте мне отправь. Значит, Орбан назвал главной угрозой для Евросоюза его политическое руководство. Европе не грозит военная опасность. Самым опасным, на мой взгляд, остается идеологическое руководство Евросоюза. В Брюсселе, как и во многих государствах-членах ЕС, распространилась идея о том, что важнее служить определенным главным принципам или определенным политическим ценностям, чем служить людям. Это странно. Для меня наша первая миссия – служить интересам наших наций. Это он, значит, в интервью французскому изданию сделал заявление. Он ведь прав. Он ведь абсолютно прав. В том числе и здесь, в этой студии, я много раз говорил, что это вообще политическая элита западная, которая войдет в историю как самая конченная, самая непрофессиональная политическая элита за всю ее историю. Вот так вот давным-давно не совпадало, чтобы они все собирались в одних кабинетах. Но даже Орбана не хватает. Хотя, казалось бы, он работает на эту аудиторию, на их площадках, во французской прессе. Это все равно нужного эффекта не оставляет. Ну, мы же тогда пугать будем. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Смотрите, какая интересная вещь получается. Давайте. Пугать. Ну, понятно. Вот вы мне скажите, наш враг, он хоть раз где-нибудь заявлял или намекал, что он готов применить ядерное оружие против России или ее союзников?
А вы говорите, если про западные страны?
Конечно, наш враг.
Нет, по-моему, нет.
Общий-то.
Нет. Другая риторика, да. Они заявляют, что они вообще
сейчас
с нами не воюют.
Они заявляют, что мы разрешим Украине,
да.
Не мы, а мы разрешим Украине применять оружие, значит, соответственно, поставляемое из Америки, там, из Германии, из Франции и так далее. Можем разрешить. Кто-то разрешит, кто-то нет.
Да.
У меня в связи с этим вопрос. А мы говорим, давайте мы шарахнем, взорвем бомбу, вот этот товарищ сказал. Его потом надо туда поселить, в зону заражения, пусть он там живет. Так вот, он говорит, давайте взорвем бомбу, напугаем их.
Да.
А я хочу спросить, а у нас других аргументов, других способов уже не осталось, как только пугать ядерной бомбой?
Предложите.
Мне сейчас...
Я же как раз, мы же про это как раз с вами обсуждаем. Вот. Давайте.
Да, понимаете, то есть надо действовать, понимаете...
кстати, напоминают, что премьер-министр Великобритании делал это заявление. Ли Страсс, бывший премьер-министр.
Надо адекватно отвечать.
Говорила.
А мы говорим, мы, получается, знаете, как говорим, я, конечно, фантазирую, мы говорим так, знаете, что все, у нас больше вариантов нет, мы больше никак вам ответить не можем, мы сейчас шарахнем последним аргументом, ядерной бомбой. В этой ситуации, когда вот так вот заявляют вот всякие там эксперты, у меня сразу в голове складывается такое впечатление, образ такой России, огромного такого жука мощного, накачанного, который лежит на спине, всеми лапами дергает, а перевернуться не может. Понимаете? Вот я к чему призываю? Что у нас есть политическое руководство, у нас есть МИД, у нас есть Министерство обороны, разведслужбы. Они должны работать, понимаете? Не эксперт какой-то странный, который говорит, давайте мы взорвем бомбу.
Да, ну эксперт за эти вещи не отвечает. Еще раз, я же вопрос задаю, послушайте меня, Давайте, это все понятно. Вот, вы говорите, этот вариант не подходит, давайте другой. Я вот вам и предлагаю, скажите, какой?
А я вам ответил.
Чтобы привести в чувство, что нужно сделать?
У нас есть генштаб Министерства обороны, которым должны решать эти проблемы.
Ну, у вас есть вариант какой-то?
Пугать ядерной бомбой.
Ну, у вас есть какой-то вариант?
А?
У вас есть какой-то вариант?
Я не Министерство обороны работы, я не могу заниматься.
Ну, как у обывателя, как у обывателя.
А, как у обывателя?
Да.
Как у обывателя, ну, могу на примитивном, значит, сказать, что нам надо просто отвечать адекватно. То есть у нас есть дальнобойные точные системы. Просто бить, значит, куда мы считаем нужным. Вот и все.
По, не бомбу мы по знаем, Марселю.
А?
По Марселю, например, бить.
Ну, зачем по Марселю-то?
А куда
а надо почему? Бить? Подождите. Подождите, ну, а почему бы не по Марселю,
ну,
если, они бьют, если они бьют по России, например?
Ну, вот, ну, тем самым вы приближаете Третью мировую войну. Вы бьете по Марселю, где-то, Марсель где-то говорит, рядом. Россия ударила по Марселю, значит, все, начинается Третья мировая война, НАТО, значит, задействует свой протокол, и мы идем в атаку. Вы только что начали Третью мировую войну, а задача ее не начать.
Ну,
то есть вы сделали все неправильно.
Нет, пугалками, ну, я, знаете, ну, очень много в последнее время говорим о ядерном оружии. Вот взорвать, напугать, я спрашиваю, у нас других аргументов нет? Других способов военно-технических
смотря нет? Для чего? Смотря для чего. А? Если задача стоит воевать и уничтожить противника на поле боя, когда мы говорим про НАТО, у вас тут целый арсенал военных аргументов. А если задача стоит сделать так, чтобы как раз уничтожать противника на поле боя и превращать это все во всемирную рубилову не стоит, и нужно этого каким-то образом избежать, вот тут вот аргументов становится сильно меньше. Мы их пытаемся найти. Ядерное оружие, как ультимативный аргумент, вполне подходит.
Не подходит. Знаете, почему не подходит? Потому что мы взорвем. А ведь они же прекрасно знают, какое у нас есть ядерное оружие. Ну вот мы взорвем, заразим территорию нашу, и что мы им докажем?
Ну что мы им докажем? А откуда они знают, какое оружие есть?
Да ну что, ну что, они же не знают. А мы не скрываем это.
Не, но они видели когда-нибудь, как оно взрывается?
Конечно, видели.
Да где?
Ну, откройте YouTube. Ядерный взрыв.
Ну, я открою YouTube. Ну, я открою YouTube и увижу, как там железный человек летает, понимаете, в космосе с инопланетянами дерется вместе с Человеком-пауком на пару. Я это тоже могу увидеть. В чем разница?
Георгий, не подействует. Не подействует это на них совершенно. Вот я вам честно говорю, вот это вот мы взорвем, а сейчас говорю, заразим территорию, а и все. Ну да, какие-то будут там слова, какие-то они прижмутся, может быть, немножечко, чуть-чуть. И все, потому что они прекрасно понимают, что мы этого никогда не сделаем. Мы этого не сделаем никогда. Мы не применим ядерное оружие, понимаете? Так же, как они. Мы очень жизнь любим. И так они
вот
любят жизнь.
Так вот, может быть, именно поэтому они и наглеют, потому что у них есть полное ощущение, что ядерное оружие – это ничего, кроме слов.
Нам надо тоже наглеть. Нам надо быть креативнее немножечко, понимаете? Креативнее. А не просто тупо пугать ядерной дубиной. Ну, это какая-то... Ну, как-то это странно немножечко. Они знают, как
у нас есть ядерное оружие. Ну, я с вами не согласен. Я не согласен, спасибо. Я не согласен и с тем, что кто-либо знает, как оно выглядит. Я не знаю, как оно выглядит. Еще раз, я на Ютьюбе сейчас могу вбить любую чушь, и она, в принципе, там будет. Там от скибиди унитазов, прости господи, до еще раз отрывков из фильмов Марвел. Я могу посмотреть, как Оби-Ван Кеноби дерется с Дартом Вейдером на световых мечах. Это не значит, что я боюсь светового меча, потому что его нет. Но на картинке я его вижу. Вот ядерный взрыв, его очень много на картинке. Действительно, ядерного взрыва целая куча на картинке. А в реальности его никто не видел. Вот из тех, кто сейчас живет, осталось считанное количество людей, которые действительно помнят, как это страшно и как это все выглядит. Из тех, кто руководит государствами, мало кто помнит эту историю. Может быть, Джозеф Байден. И то, знаете, так, с натяжкой он тоже помнит, как все это выглядит. Забыли. Но я говорю еще раз, давайте предложим вариант. А то, говорите, это не подходит, ядерная дубина. Да, ну, смотря какая задача. Еще раз, задача стоит. Сейчас все выглядит каким образом? Европа сама себе поставила высокую планку. Они заявили, что если проиграет Украина, проиграем и мы. Мы следующие. Они заявили это так много раз, что теперь каждого из действующих политиков, который хоть раз за эти два года открыл свой поганый рот, каждого за эти слова притянут. А они задали себе эту высочайшую планку. Теперь они не могут проиграть. Они переходят все новые и новые так называемые красные линии. Они нагнетают и нагнетают. Уже собираются поставлять самолеты, которые чисто теоретически могут нести ядерный заряд. Они разрешают бить по территории России своим дальнобойным современным достаточно вооружением. Кошмарить, как выразился один из наших слушателей, мирное население. Они пододвигают все больше и больше мир к Третьей мировой войне. Мы заинтересованы в Третьей мировой войне? Я сомневаюсь. Поэтому наша задача охладить пыл и дать понять, что Третью мировую войну приближать не надо, потому что заканчивается она вот так-то. Либо же мы можем просто сказать, хотите Третью мировую войну? У нас есть для вас Третья мировая война. И бахнуть по Брюсселю, Парижу, по Амстердаму дважды я бы бахнул. Ну и Копенгаген к чертям собачьим тоже зачистим. Но это приведет к обратному эффекту. Если есть варианты, давайте думаем, у нас пока новости, потом мы продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве. Сегодня 30 мая, четверг. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наш координат. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит Москобот». И звонить можно по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютьюбе. Заходим туда. Он называется «Говорит Москва». Подписываемся на наш канал. Ставим лайки. Залетаем в чат. Там можно писать сообщение. Вот, например, Шурик пишет: «Георгий, что делать, если наша компания друзей распадается? Другие друзья все больше вливаются в мою жизнь, но я не хочу терять никаких друзей. Как начать тот первый шаг из тысячи навстречу?» Да, тяжелый вопрос, Шурик. Ну, есть ощущение, что если в другие друзья вливаются в вашу жизнь, это значит, что вы тот самый друг, который отдаляется от своих старых друзей. Звучит как предательство. Мне кажется, единственный вариант для вас – это молиться. Молиться, чтобы ваши старые друзья вас простили и с распростертыми объятиями приняли назад. Ну или уже, знаете, уходишь – уходи. И уходи окончательно, не оборачивайся назад. Вот такой вот вам дам совет, Шурик. Вот так вот, немножечко мы лирическое отступление от потенциальной ядерной войны. Что у нас есть еще? У нас есть ВКонтакте. Говорит Москва, 94.8 FM с галочкой. И заходим туда. И в телеграм-канале радио «Говорит Москва» латиницей в одно слово тоже есть у нас трансляция. Туда тоже заходите, выбирайте все, что хотите. Любой способ, какой вам более удобный. Читайте книгу «Моя дружба» Георгий Бабаян и Виктор Коклюшкин. А также заходите на тренинги. Ну, может быть, и тренинги откроем. Почему нет? «Вы когда-нибудь пробовали пугать мелкую шавку вроде шпица или мопса?» пишет Василий. Нет, честно говоря, не пробовал никогда пугать мелкую шавку вроде шпица или мопса. Всегда реакция противоположная от ожидаемой. Вместо того, чтобы убежать и спрятаться, они обычно заливаются слюной и лаем. Европа мало того, что мелкая в военном плане, так еще и не субъектна. Так что смысла пугать их ядергой нет никакого. А речь-то идет не про Европу. Когда мы говорим про ядерный конфликт, мы говорим не про конфликт между Европой и Россией. Мы говорим про конфликт между Соединенными Штатами и России. Здесь дело не в Европе. Но что-то мне подсказывает, что если вот шавка вроде шпица или мопса, а может быть даже шавка и побольше, к вам попытается как-то до вас докопаться, вы достанете пистолет и выстрелите в воздух, я думаю, что она испугается и убежит. Нет такого ощущения? Я никогда не бывал в подобной ситуации. Но что-то мне подсказывает, что будет именно так. И вообще, кто бы к вам ни подошел, и вы, скорее всего, достанете пистолет и выстрелите в воздух, и человек тоже. Практически любой убежит, скорее всего. Так. «Урбан — это кто?» пишет Виталий Филе. «Это популист, премьер-министр небольшой, небогатой восточноевропейской страны, живущий на дотации Брюсселя, Берлина, Парижа, богатых стран ЕС, и при этом который ведет священную войну с евроруководством. Можно ли при таких вводных воспринимать слова Мадьяра серьезно?» Мысль, которую он пытается донести, конечно, можно воспринимать серьезно. Как человека, который может повлиять на глобальные процессы, его, конечно, воспринимать нельзя, он на это не способен. Вот по, в том числе и тем причинам, которые вы перечислили, это абсолютно объективно. Слушаю вас, здравствуйте.
Приветствую, Георгий, Костя из
Минска. Здравствуйте, Константин.
Вот вы же постоянно в новостях сами рассказываете, как там дрон сбили здесь, дрон влетел туда-сюда, да, сами по видео видели много раз, как дроны сбивают, как дроны врезаются. Угу. Правильно? Вы же это видите, как бы эмоций особых не вызывает. Ну, сначала вызывал там 2 года назад, сейчас уже привет. Вот, а я на прошлых выходных стою, значит, огородик себе копаю. Тут бабах, я на землю, короче, падаю. И только у меня одна мысль. Чё за фигня? Ну, короче, потом по новостям по местным узнал. В 2 километрах от меня сбили 2 дрона. Слушайте, так я перестремался, на самом деле. Вот, это я к тому, что ну, мы на новой земле взорвем, потому что все знают, все видели, все слышали. Не, мы все видели, все слышали. А когда это происходит рядом с тобой, и это происходит вживую, это ощущения совсем не те. И надо это транслировать в 4К. Надо это прям хорошенько заснять, по всем каналам показать, на все ютубы. Потому что, ну, смотрите, мы от этого ничего не потеряем. На самом деле, стоимость атомной бомбы, ну, пускай 10 танков. Вот. А на новой земле ее все равно будут взрывать. Больше не будут нигде. Так что там заражения земли, ну, как бы, никакого не будет. И говорят, что вообще там вся радиация именно в том месте очень быстро выветривается. То есть для экологии, как бы, вреда никакого. Но психологическое воздействие и на правительство, и на обычных людей будет огромное. Вот мое такое мнение.
Понял. Спасибо. Ну вот, пожалуйста. Зато огород удобрили, пишет Миша Николаев. Ну, тоже, да. Везде надо искать свои плюсы. Согласен. Значит, по поводу вот вообще, в принципе, почему эта дискуссия, мы забыли, да, с чего начинали, почему вообще запустили этот процесс, помимо того, что они чувствуют, что надо каким-то образом еще покошмарить, а зачем вот им нужно еще каким-то образом покошмарить, они на что рассчитывают? Всегда держим в голове то, что они собираются договариваться, что они собираются проводить мирную конференцию. Я думаю, что это туда же, в копилку к потенциальным переговорным позициям. То, что они заявляют об ударах, о том, что они собираются разрешать, это вот на эти самые переговорные весы они просто кладут еще один грузик, еще один аргумент со своей стороны. Они собираются переговариваться. Есть ощущение, что мы на данный момент переговариваться не собираемся. На их условиях, которые они пытаются нам впаять, переговоры невозможны. Вся эта история с Зеленским и его легитимностью только подтверждает мои слова. А значит, они будут стараться еще какие-то грузики туда положить. То есть им надо склонить нас к перемирию, к заморозке, к переговорам, как угодно это назовите. Их задача сейчас нас склонить, чтобы не потерять лицо. Глобальная задача не потерять лицо. Еще раз вспомним. Глобальную поставили себе планку, наговорили, сделали из этого из всего священную войну против России, которая захватит в случае чего их, значит, европейский цветущий сад свободы. И теперь нужно каким-то образом от этого, от всего плавно отойти и при этом остаться у власти. Я думаю, что у многих из них это уже, в принципе, не получится, но у кого-то еще потенциально может получиться. Нужно не угрохать свою политическую карьеру при этом. Соответственно, надо выйти в белом, сухим из воды. А для того, чтобы выйти сухим из воды, надо склонить Россию к переговорам. И сделать это надо, ну, побыстрее. Давайте так скажем, побыстрее. Потому что у кого-то выборы рядом, у кого-то не так рядом, но все равно рядом. И можно будет не успеть выйти из того самого океана. Но можно же и заиграться. Вот сейчас Россия не согласится. А дальше что? А дальше давайте мы присобачим на эти F-16 потенциально, которые будут взлетать, какие-нибудь уже и не те ракеты. А кто сказал, что потенциально нельзя будет присобачить на эти F-16 действительно тактические ядерные ракеты? Потом, в будущем. Кто сказал, что это невозможно? Все возможно, как показывает практика. Действительно, начинали же с касок. Мы же помним, каски и бинты. Начинали с этого. А сейчас обсуждают о том, какой дальности ракеты будут лететь в сторону наших городов. А были каски. А нет ощущения, что расстояние от касок до ракет «Таурус» или «Атакмс», оно больше, чем расстояние от ракет «Атакмс» до тактического ядерного вооружения. Что как будто большую часть пути они уже преодолели на самом деле. И следующее уже, это какое-нибудь оружие посильнее. И нам надо вот этого момента дождаться. Где тот самый момент, когда мы такие, все, хватит, достали. Может быть, на подходах уже надо остановить? Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здрасте.
Добрый вечер.
Здрасте.
Ну, я вот шире смотрю на этот вопрос. Вот мы в свое время вращали НАТО. В итоге границы к нам приблизились. Вступили туда Швеция, Финляндия. Ничего хорошего для нас. Сейчас мы их сокращаем ядерным испытанием. А вот подумайте, талибы сильно боятся американцев? Я вам отвечу, они их вообще не боятся. И нас они не боятся. И только мы произведем ядерный взрыв, несколько не очень сильно цивилизованных стран купят, достанут, разработают, заимеют ядерное оружие. И опять всем станет хуже. Поэтому не надо испытывать ядерное оружие ни при каких условиях.
Не понял, а каким образом эти страны, например, Афганистан, заимеют себе ядерное оружие? Это каким таким образом?
Ближневосточные страны, у которых много денег, они могут просто приобрести это оружие. И
у кого?
Да найдут они у кого.
Ну, например?
Пакистан, например.
Угу. А что они до сих пор-то не приобрели?
Да не было повода. А сейчас
как-то не было повода. Да, по-моему, у них как раз в регионе поводов вагоны маленькая тележка. Они не прекращаются там, главное, уже на протяжении десятилетий. Ну,
свое предположение, спасибо за внимание.
Как-то подкрепить? Ну, просто мне кажется, это вообще бредятина какая-то. Сейчас, если испытать ядерное оружие, то всем резко захочется его купить у Пакистана? Такая схема, да? А так можно было, что ли? Хочется добавить сразу. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
А вот вы можете мне сказать, чем отличалась Первая мировая война от Второй?
А то, что это разные войны? Разные,
правильно.
С разных
Первая
сторон,
мировая,
разные друг с другом люди
воевали. Капитализм воевал с капитализмом. А Вторая мировая – это капитализм воевал с социализмом. Сегодня мы скатываемся к варианту первой. Если вот вы возьмете раскладку предвоенную, кризис, все такое прочее. Вот. А теперь ответьте мне на другой вопрос. Вот почему до сих пор...
Капитализм во Второй мировой войне воевал с социализмом. Я правильно вас слышал, да?
Да. Ага. А что, не так?
А как быть с Соединенными Штатами Америки, Великобританией и Россией, которые вместе с Советским Союзом?
Ну, вы прекрасно понимаете, что Соединенные Штаты, Великобритания...
Это социалисты были.
Что?
Это были социалисты.
Да не социалисты, просто им было выгодно по очереди сначала уничтожить. Они сами не могли расправиться или не хотели с Гитлером, вот. А потом им надо было вот так вот поштучно нас разобрать. Ну, не получилось.
А Гитлер это капиталист или социалист?
Какой он социалист?
Ну, какой.
Ну, им не нужен был диктатор мировой, Гитлер.
Понимаете? Нет, он диктатор-то... Диктатором можно разным быть. Он социалист был или капиталист?
Что-то мне кажется, вы немножко... Я сейчас немножко к другому веду.
Мне кажется, что просто ваша концепция, она не подходит сюда.
Ну, вот,
это не была война капитализма и социализма. Ну, это бог, война была потом, она холодная
называлась. Давайте это оставим. Вы мне на другой вопрос ответьте.
Почему
до сих пор мы поставляем нефть на Украину прямым или косвенным образом? Почему мы не закроем эти каналы? Все, ребята, вот оставим нефть свою внутри страны. Лишим их топлива. Если у них не будет топлива, они
давайте
будут у них летать.
Давайте так, этот вопрос не сильно меня не интересует. Меня интересует связка вашего первого вопроса и этого вопроса. Вот вы изначально все-таки к чему вели? По поводу социализма, капитализма, Первой мировой войны, Второй мировой войны?
Способы ведения войны немножко разные.
В вот Первой мировой войне и во Второй мировой войне?
Да.
Мне кажется, разницы нет. Одни убивают других, и все. Какие способы?
Вот вы можете себе представить, чтобы товарищ Сталин в то время, когда немцы рвались через Луганск и Ростов к бакинской нефти, сказали, ребята, а давайте мы нефть пустим там этим самым арабам или еще кому-то, денежек подзаработаем.
А Первая мировая война здесь при чем? А кто в Первой мировой войне так делал?
А там был
товарищ кто?
Каша.
Георг? Каша? Так, ладно, хорошо. Это мы сейчас с вами в этой глине, конечно, потонем. При Первой мировой войне быть... Да нет, все, стоп! Давайте, это изначально мертворожденная концепция. была. Так, чтобы сжечь ее там геранями, нравится. А, это имеется в виду про нефть. Ох, эти рептилоиды, пишет Миша Николаев. Юрий СПБ, мне понравилось вот это сообщение. Очевидно, чем отличалась Первая мировая война от Второй мировой войны. Отличалась цифрами. Действительно, это же очевидно. Это как так получилось, да? Как так подгадали, что первый человек в космос полетел именно в день космонавтики? Вот ведь бывают же совпадения, да? Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Меня зовут Игорь, я звоню из Московской.
Здравствуйте, Дмитрий.
А у меня есть конкретное предложение, как остановить.
Давайте.
Войну.
Давайте.
Начать жить по международным законам.
Что, вы вкладываете в это?
Ну, по жить согласно Беловежских соглашений, Будапештских соглашений, меморандумов.
А кто живет по Будапештскому меморандуму? Он кем-то ратифицирован?
А при чем здесь ратифицирован? Он подписан или нет?
Ну, он должен пройти процесс ратификации, чтобы он вступить. Ну, и то. Вы же предлагаете по законам жить. Путин
подписывал...
Не, подождите. Вы предлагаете по законам жить? Ну, по закону.
Да, я предлагаю жить
по закону. Смотри, по закону должен был пройти меморандум процесс ратификации. Он не прошел этот процесс. Как в России, так, например, в Соединенных Штатах Америки.
Владимир Владимирович подписывал закон о разграничении границ.
Владимир Владимирович, при чем здесь Владимир Владимирович? Он в 91-м году что-то подписывал?
Ну, он подписывал его в 2000...
Давайте мы с вами сначала с ратификацией некоторых соглашений определимся.
Хорошо.
Ни Российская Федерация, ни Соединенные Штаты Америки это соглашение не ратифицировали. Кто должен начать жить по международному законодательству? Все должны? Если все в какой-то момент скажут, мы готовы жить по международным законам, и я двумя руками за.
А как вы думаете,
ну, если Россия не происходит,
выведет свои войска из Украины, люди начнут жить по этим законам?
Нет, конечно. Как и не начинали до этого.
Да что вы говорите?
Ну да.
И то есть ваша позиция состоит в том, что Россия, которая гарантировала целостность и независимость Украины...
Да, в обмен...
В обмен на
отдачу
ядерного оружия.
Да, и отказа от какой-либо претензии на это ядерное оружие, правильно?
А что, Украина претендует на ядерное
оружие? Конечно, устами президента Владимира Александровича Зеленского в феврале или в январе 22 года было произнесено, что у Украины есть потенциально такие планы, да.
И что?
Ну и то. Вот я вам ответил на ваш вопрос.
Наши лидеры очень много чего заявляют.
Да. Ну так и же мы будем делать вид, что этого не существует. Ну так и давайте хоть кто-то начнет жить для начала по этим законам. Ну, если вы начнем. предлагаете быть единственной страной в мире, которая живет по определенным правилам, при этом, когда вокруг все эти правила не соблюдают, то это не жизнеспособная концепция. И, к сожалению, это просто в принципе невозможно.
Кто не соблюдает
эти? Все. Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Европейский Союз, Китайская Народная Республика. Все не соблюдают эти законы. И надо, не надо, через них переступают. Израиль.
Да, подождите,
тот же при самый.
Чем здесь Израиль? Вы же
так
говорите
про
Украину.
Так вы же... Нет, как я говорю, во-первых, не про Украину, я говорю про НАТО сейчас, в первую очередь, и про Соединенные Штаты Америки. Давайте начнем с этого. Если вы предлагаете, чтобы все государства на свете беспрекословно исполняли любые
давайте
международные...
Мы первые.
Так мы и были первыми, кто начал.
Какие?
Так мы и были
мы
первыми,
были
кто
первые,
начал.
Которые в 22-м
знаете,
году
знаете, чем закон
на территорию соседнего государства?
Еще раз, что я вас прослушал?
Мы были первыми, кто ввел войска на территорию соседнего государства?
Мы были первыми, кто ввел войска на территорию соседнего государства? Вы себя слышите вообще сами, нет?
Я слышу.
Мы были, Россия была первой страной в мире, которая ввела войска.
СВО?
Мы объявили СВО. Мы объявили СВО.
Германия.
Мы объявили СВО.
Ну так
и что?
Давайте выведем войска, посмотрим, что будет
так
дальше.
СВО это следствие. Это следствие как раз того, что некоторые государства по этим международным правилам играть не захотели. А Россия по ним играла. Россия по ним играла до последнего. Давайте я вам напомню. Давайте я вам напомню про интересную такую вещь, как Минские соглашения. Помните? Мы в последнее время практически про них не говорим. Мы про них забыли. Но они были. И они были подписаны. Были подписанными странами, участниками ООН. В том числе странами, которые имеют право вето в Совете Безопасности ООН. Я говорю сейчас про Францию. В итоге эти самые соглашения в открытую были, нарушались, а потом и признались те самые страны. И Россия не была подписантом этих соглашений. Россия не была стороной.
Чего-то странное. То есть Порошенко, Путин, да. Меркель...
Вот вы давайте, вы посмотрите тогда, да? Нет, подготовитесь. Подготовитесь с кем? Вы, а я вас не затыкиваю. У меня здесь рубильник. Смотрите, у меня, я вам расскажу, как работает. Давайте я вам расскажу, как работает. У меня здесь есть рубильник. Я его в любую секунду могу дернуть, и вас больше не будет в эфире. Но я с вами разговариваю. Минские соглашения подписывались между Донецкой Народной Республикой, Луганской Народной Республикой и Украиной. А Россия, Германия и Франция выступали там как наблюдатели за их, за тем, чтобы эти соглашения соблюдались. А потом оказалось, что те самые страны, которые должны были наблюдать за тем, чтобы эти соглашения исполнялись, делали все для того, чтобы они не исполнялись, и в открытую об этом заявили. И среди этих государств есть страны, члены Совета Безопасности ООН.
Мы очень далеко уходим.
Нет, мы не очень далеко уходим. Мы как раз подошли к той самой теме. Со мной параллельно разговаривать не надо. Вы слышите меня?
Я вас слышу.
Вот, значит, слушайте теперь. Со мной параллельно разговаривать не надо. Мы подошли как раз с вами к завершающей стадии. ООН и законы ООН – это все прекрасно. Но только если все по ним живут. А если вы оказываетесь единственной страной, которая пытается соблюдать международное законодательство, а все остальные вокруг плюют вам в лицо и смеются в этот момент, законы не работают. И в этот момент приходится наводить справедливость и объявлять СВО. Вот и все. Вот так оно и работает. Зачем вы его слушаете, реальный провокатор? Где спецслужбы? Вообще вычислить его и на колени, пусть расскажет, кто вдолбил ему эту чушь в голову. Я подозреваю Шевелев. 8 колес. Виталий Филипп пишет. У нас оценки в колесах теперь будут выставляться. Ну, я такое люблю. Ладно, что уж. Простите мне это, пожалуйста, обожаю. Зачем вы спорите? Иногда люблю поспорить. Сегодня от Джейсона Стэтхэма услышал интересную мысль. Да вы прикалываетесь, что это от Джейсона Стэтхэма исходило? Не знаю, чем будут воевать в Третьей мировой войне, но в Четвертой мировой войне будут воевать палками и камнями. От Джейсона Стэтхэма вы это услышали? Ну да, это он сказал, конечно. Это тот художник, с которым Лебедев общался. Ну да, да. Похоже. Слушайте, много кто про это написал. Интересно. Много кто. Ну, наводит на мысли, согласитесь. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер, в эфире. Здравствуйте. 2 минутки у вас до новостей. Здравствуйте. 2 минуты.
Алло.
Так, ладно. Здесь я понял. В 2 минуты мы не уложимся. Слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Евгений, Москва.
Здравствуйте,
Евгений. Знаете что? Я подумал, что я узнаю причину путаницы вот этого предыдущего радиослушателя, потому что западная пропаганда говорила, что Минские соглашения заключены между Украиной и Россией.
Угу.
То есть на самом деле Россия-то была гарантом, но они везде говорили, что соглашение заключено между Украиной и Россией, а гарантов 2 – это Германия и Франция.
Да, Минские соглашения и все и так далее и тому подобное – это не... Спасибо большое. Это не путаница, то, о чем вы говорите. Это позиция. Это разные вещи. Здесь это не какая-то, я не знаю, там, высшая математика, чтобы в этом разобраться. Достаточно пару раз кликнуть по экрану компьютера мышкой, и, в принципе, вы дойдете до любой информации. Это позиция. И то, что какие-то там средства массовой информации засоряли, внедряли в голову. Я разговаривал с человеком, у которого действительно не было знаний. Это был итальянский журналист. Я не знаю, на просторах сейчас можно найти эту историю, где-то было интервью с итальянским журналистом, такое полуинтервью, полудебаты. Я, Надана Фридриксон, и вот итальянский коллега, по видеосвязи мы с ним разговаривали. И вот тогда тоже говорили про Минские соглашения, это было еще в самом начале специальной военной операции. И когда ты с ним разговариваешь, ты понимаешь, что у него действительно нет информации на этот счет. А то, что с чем мы столкнулись вот здесь, сейчас, в рамках нашего эфира, это не дефицит информации. Это позиция. И не надо путать. Не надо думать, что можно человека спасти. Наверное, человека спасти уже нельзя. Так же, как Копенгаген и Амстердам. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.35 в Москве, сегодня 30 мая, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходим туда, ставим лайки обязательно под трансляцией программы «Отбой», обязательно подписываемся на наш канал, там чуть осталось до 145 тысяч, давайте уже как-нибудь дойдем до этого прекрасного момента. Также у нас трансляция есть во ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиница и в одно слово. Василий пишет. Американцы рассчитывают на продолжение войны в Европе. Нет у них желания переговариваться, иначе бы Стамбул не запрещали. А есть только необходимость втягивания новых европейских участников в конфликт. И конференция имеет на самом деле те же цели. Сделать так, чтобы бредовые ультиматумы Зеленского стали списком требований международной коалиции. Смотрите, значит, от обратного пойдем. От требований Зеленского бредовых международная коалиция. Это уже было. Они давно пытаются это сделать, и это уже много раз провалилось, и никто не был готов под этим подписываться. А сейчас, по всем косвенным признакам, у них как раз есть цель, чтобы международная коалиция подписалась, но под какими-то более реальными требованиями. Теперь по поводу Стамбула. Что запрещали Стамбул? Не запрещали, а сорвали. Да, не запрещали, они сорвали просто те переговоры, уже в момент, когда там определенные договоренности были достигнуты, хохлы созвонились, пришли и сказали, что нет, а вот давайте, вот мы уже вроде как все обговорили, но мы передумали, теперь вот здесь поменяем, здесь поменяем, здесь поменяем, хотя они не находились в той позиции, чтобы так себя вести на этих переговорах, то есть переговоры были сорваны, они запрещены, и в тот момент они были сорваны, потому что... Американцы и британцы, в первую очередь, почувствовали, что у них открывается окно возможностей, в котором они могут постараться разобраться с Россией. Они реально в это поверили. По каким-то своим, я не знаю, разведка ли, или еще что-то, или просто решили рискнуть, они, ребята, в принципе, рисковые. И вот они... почувствовали, что это окно возможностей есть, они решили рискнуть, все поставить на зеро и прыгнули туда. Поэтому и сорвали. Им казалось, что они действительно могут победить Россию. Они в это в какой-то момент поверили. Я абсолютно в этом убежден, что они на определенном этапе... Это, давайте так, это произошло во второй половине 22-го года, в тот момент, когда они начали готовить так называемый контрнаступ, который произошел уже в 23-м. Вот в этот момент они реально поверили в то, что они могут победить Россию, теми способами, вот, которыми они сейчас с Россией воюют. А сейчас уже не 22-й год, уже не Стамбул, уже не конец 22-го года и даже не 23-й год. Сейчас все поменялось. Поменялись электоральные циклы, он подошел, приблизились мы к выборам, если мы говорим про Америку. Экономика России прошла определенные проверки тем самым временем и устояла, мягко говоря, устояла. Поменялись многие подходы к многим вещам вообще в принципе в мире. А главное, это то, что происходит на линии соприкосновения, на самом фронте. И сейчас у них уже нет мысли, если они хоть чуть-чуть какую-то адекватность у себя сохраняют, у них сейчас уже нету мысли о том, что они могут победить Россию, воюя с ней руками Украины и украинских людей. Но теперь им надо выйти из этой истории и выйти сухими. И поэтому я убежден, что им нужны переговоры. Американцам сейчас война в Европе не нужна. А если бы эта война была в Европе, и она бы их не трогала никаким образом, американцев, тогда да. Но они сами себя поставили в такое интересное положение, что все, что происходит в мире, так или иначе с ними связано, а, соответственно, их трогает. И несет за это ответственность президент Соединенных Штатов Америки. Поэтому им сейчас не нужна никакая война. Им желательно сейчас, чтобы не было никаких войн, и чтобы из всех, какие сейчас идут, они вышли на, в статусе либо победителей, либо непобежденных. Либо так, чтобы вообще все чертям собачьим об этом забыли. Вот это самое выгодное, что может быть сейчас для администрации президента Соединенных Штатов Америки, нынешнего президента. Поэтому я уверен, что они попытаются выйти. Но, с другой стороны, у них есть еще один вариант. У них есть вариант победить. Победить в войне. Либо развязать войну и уже по-настоящему, настоящую войну Соединенных Штатов Америки с кем-то. Развязать эту войну и сказать, что мы обязательно, значит, победим. И мы врага разобьем и вообще всех уничтожим, и поэтому голосуйте за меня. Это второй вариант. И он, кстати говоря, тоже обсуждается. И если продолжать идти вот по этой истории, значит, с эскалацией, что от касок до разрешения бить по территории России в границах 91-го года, то окажется, что на самом деле до полноценного развязывания войны там не так уж и далеко. Вон войска под видом, официально под видом инструкторов, французские войска, в принципе, в ближайшее время, судя по всему, окажутся, если они уже не там. Ну, либо легализуются, давайте так, на территории Украины. Самолеты они уже собираются поставлять. Пока да, то есть самолеты, напомню, уже второй год, да, они пытаются все каким-то образом дотуда доставить эти несчастные самолеты. Но, судя по всему, пара-тройка самолетов сейчас-то к лету подъедет. Обязательно. Обязательно подъедет. Вот до полноценной войны столкновения России и НАТО там прям вот, вот чуть-чуть, сильно меньше, чем от касок до нынешнего момента. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Алексей меня зовут.
Здравствуйте.
На самом деле, послушал тоже, и, во-первых, действительно согласен с поводом таким, что действительно хотели победить, но, кажется, хотели в 22-м победить, потому что после этих двух месяцев, ну, было явно, да, что вроде у нас как бы идет все не очень, и надо додавить. И поэтому, наверное, отменили. А вот дальше вопрос с контрнаступом кажется уже какой-то нелогичный, потому что, ну, там была, наверное, первый этап такой победа, ну, надежда победить за счет того, что мы здесь какой-то бунт подымем, да, то есть в стране. И в целом настроение было такое, ну, по крайней мере, людей, кто меня окружал, да, то есть волнительно, и сам я тоже волновался, что будет происходить. Вот, а дальше какая-то, ну, чуть-чуть появилась уверенность, и мне кажется, что и у страны так появилась уверенность, да, то есть и контрнаступ уже какой-то кажется нелогичный. Вот, то, что они хотят выйти, не выйти, ну, мне кажется, для американского избирателя да, вроде нормально, ну, их солдаты типа не воюют, там какие-то вопросы решаются против злой России, там, я думаю, что кто-то сильно там не вникает в эти все дела. Вот, и кажется, ну, выйдем, не выйдем. Ну, как мне кажется, вот этой роли не играет, да, то есть что с этим прямо как, какое-то такое большое влияние. А вообще хочется какого-то, не знаю, элегантных решений, так говорится, да, то есть от нашего руководства вот в этом вопросе уже сделали такой первый шаг с самолетами, что будем их расценивать, ну, как будто бы они несут ядерное какое-то вооружение, вот. И думаю, вот так чисто предложение... Не знаю, если Владимир Владимирович вышел бы с предложением к Байдену, например, я тоже приглашаю тебя на мирную конференцию, не знаю, в Эмираты, вот, где мы с тобой обо всем договоримся. Если ты не приедешь, ну, может быть, кандидат в президенты Трамп приедет, мы могли бы с ним обсудить. Вот, мне кажется, это был бы такой элегантный ход, ну, в моей голове, по крайней мере, да, чтобы решить этот вопрос. Потому что мы все понимаем, что мы уже много раз про это говорили, что решать-то все равно должны Россия и США, а не все остальные. Вот такое мнение.
Спасибо. Ну, спасибо. Ну, кандидат в президенты Трамп, это, конечно, можно его сейчас пригласить, но он кто такой? Он никто. Ну, что, за что он отвечает? Ни за что не отвечает. Более того, там сейчас вчера, да, присяжные не смогли вынести решение по его делу. Сейчас, может быть, в ближайшие несколько там недель, может, месяцев, примут решение, что он вообще виноват, его там в тюрячку отправят сейчас, президента Трампа. Там тоже все очень в порядке. Это же цитадель демократии, там у них все очень по-честному. Там вот один конкурент на выборах другого готов тюрячку засадить, в принципе. Поэтому и я думаю, что высока, очень высока вероятность, что он это сделает. На самом деле, это будет самая интересная президентская гонка за всю историю, мне кажется, любых гонок, значит, в Соединенных Штатах Америки. Там никто ни перед чем не остановится. У них тоже положение очень шаткое. У них страна с бешеным разделением пополам. И одна половина ненавидит другую. И там это все тоже может в какой-то момент загореться. Но звать президента Трампа, он там бывший президент, да, но статус он сохраняет, можно, но какой там смысл, он ни на что не влияет. Потом, когда он, если он вдруг изберется и снова будет президентом, ну там вот начнется какая-то другая игра уже с его участием. Там и посмотрим. А сейчас, не знаю. Слушаю вас, здравствуйте. Должно было рано или поздно произойти. Добрый вечер.
Есть контакт. Георгий, это Александр.
Да, здравствуйте.
Слушайте, а в начале эфира вы какую-то там что-то рассказали, какую-то новую песенку. Это было про меня?
Не помню я, какая была песенка в начале эфира. Там
вы какую-то, вы прочитали смс-ку про новое, как-то, начало отбоя. Вместо отбоя что-то другое.
А, да, это из мультика. Это не про вас. Ага.
Слушайте, ну ладно, хорошо. Георгий, как вы считаете, а вас команда Джозефа Байдена слушает ваши эфиры?
Мои эфиры команды Джозефа Байдена? Нет, я в реальности нахожусь. Я не думаю, что они меня слушают.
Но мне такое ощущение, что они с удовольствием вас слушают.
Было бы им не лишним, конечно, но я не думаю, да.
Но я вам предлагаю больше не лоббировать их, так сказать, их... Ну вот, пожалуйста, идет этот бродел. И самое главное, знаете, что я вам
предлагаю? А что не лоббировать?
Но вы лоббируете западную повестку, это Джозефа Байдена. Это катастрофа, радио говорит Москва. Понимаете, вот мы слушаем, москвичи, и слушаем, что радио говорит Москва, это лоббирование Джозефа Байдена, его команды. Ну, прям катастрофа какая-то. Мы прям думаем, а где мы живем, в каком городе?
Вашингтоне? Как-то странно вы слушаете. Ну, ладно, в принципе, да. Ничего нового, да, Александр?
Да, нет, у меня еще
есть момент. Призма.
Георгий, алло.
Да-да-да,
с колесами. Я вам предлагаю поехать в Белгород и поработать в радио «Говорит Белгород». Попросить своего главного редактора, чтобы вас туда перевел. Ну, хотя бы на месяцев 5.
Ага. Слушай. Ну, я, кстати, с удовольствием бы поехал.
Да.
Какие проблемы? Едете, ну, я бы поработал бы... Пожалуйста. Я в этом смысле патриот, я бы поработал на радиостанции, да, «Говорит Москва».
Вы можете попросить, чтобы вас перевели туда хотя бы на полгода, чтобы вы там повещали, чтобы поддержали белгородцев, потому что я вот сейчас радио... Нет,
так скажем, товарищи белгородцы, заходим на YouTube-канал «Говорит Москва»,
нет,
и можете послушать наш эфир, какие проблемы.
Ну, туда езжайте, ну, оттуда вещайте, потому что вы там нужны, потому что я сейчас на радио КП послушал, а там опять этот несчастный город расстреляли, блин, это дурацко.
Это правда.
Его там некому защитить, понимаете?
Это правда. Была. Ну, это неправда. Ну, то, что удары там... наносятся, это да, это так.
Ну, а вам, вы там нужнее, понимаете, Георгий.
Вы так считаете? Пожалуйста.
Да, я прям вот категорически считаю, вот прям вот зуб даю вам.
Мне, конечно, приятно, что я хоть где-то нужен, да, но неприятно, что, по мнению пятиколесного Александра. Вот это, конечно, грустно. А Байден слушает только Бабаяна из Осло. Я аж поперхнулся. Опять вспомнили этого полного тезку норвежского. От своей крутости и четкости сам кайфует, купается в своей славе, пишет Борисович, это про Александра. Аж тошнит Борисович от этого. Ну, есть, да, такое ощущение, конечно. Но, с другой стороны, слушайте, он веган, да? Он там, у него какие-то тяжелые отношения, взаимоотношения со своей семьей. Че, мы не можем подарить, что ли, человеку вот эту минуту славы? Мы не против. Так, Алексей Валерьевич еще не звонил, пишет Альфили. Я не знаю, это просто мой персонаж. Да, я не уверен, что Алексей Валерьевич в курсе про существование именно этого персонажа. Но я, знаете, я тут наблюдал Ростислава, который звонил мне, по-моему, вчера, и он в красный был был окрашен. Кто-то забанил у нас здесь Ростислава. Я не знаю, кто, но вот от кого-то, вот кого-то досталось. Открою тайну, Байден слушает только Бабафом. Ну, это, кстати, тоже многое бы объяснило. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер. Это Наталья, историк. Вот странный звонок сейчас был в редакцию к вам. А-а-а. Какие доводы человек никаких не привел о том, что вы лоббируете Байдена? Что за бредятина?
Вы первый раз его услышали?
Лоббировал Байдена. И потом, с какой стати этот человек принимает на себя смелость такие решения принимать, где кому лучше находиться? Что вот вам там лучше быть, а вам здесь лучше быть. Просто возмутительно.
Ну, не возмущайтесь. Это персонаж, понимаете, вот в любом произведении есть такой вот, который должен вызывать определенные эмоции. Вот он их вызывает. Причем делает это абсолютно бесплатно и искренне. Так почему бы нам этим не воспользоваться? Да. Фрик, говорит Москва, пишет Алишер. Ну, я, давайте, не буду так категоричен. Все-таки вдруг он обидится окончательно и вообще не будет звонить. Да, но ну, он своеобразный. Его надо прочувствовать, да. Вот прям немножечко вот все нотки, чтобы передавались вам правильно, нужно вот сидеть и кайфовать. Слушаю вас. Здравствуйте.
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 Вы помните эпизод из фильма «Цыган», когда Бадулай ночью натыкается на сборище цыган, и там, значит, предводитель мафии после предварительного инструктажа поднимает вверх руку с жестяной крышкой от консервирования и произносит команду. Я говорю слово «крышка».
Все?
Нет, не все. А. Ну, вы помните этот эпизод?
Нет, я не помню этот эпизод.
Ну, хорошо, это можно при желании вспомнить. Главное то, что он предварительно объяснил, значит, где, что, почем и как делать, а потом дал команду установочную и запустил работу вот этой всей цыганской братьи. Так вот, я поднимаю вверх кулак и говорю: топливо. Разберитесь с топливом, а не ведите разговор.
Господи, вы же звонили уже, по-моему, сегодня, да? Это вы мне пытались про этот, про войну Первую мировую и Вторую мировую рассказать? По второму кругу, что ли, пошло? Ну, вот есть минус у нашей, телефон-машины. Она показывает, конечно, номера. Да, у меня здесь есть последний список, значит, людей, которые мне звонили сегодня в эфир. Он периодически обнуляется, но, кстати, сегодня он достаточно четко у нас держит. Но тяжело сориентироваться, когда у тебя здесь 20-30 номеров, а я много беру звонков. Тяжело сориентироваться, кто мне звонит в первый, второй раз. Тем более, что у вас иногда там окончание номеров одинаковое. По второму разу пользуются моей невнимательностью. Что ты мне говоришь? Что? Ростислав звонит, да, но он же забаненный, видишь? Забаненный Ростислав. Ну, хочешь мы у него... А, вот он перестал звонить. А я хотел не узнать, что он забаненный. Ну, ладно, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Алло, здрасте.
Здрасте.
Вы знаете, мне кажется, все-таки этот Колес немножко распоясался, как говорят в народе. Честно говоря, я как простой слушатель, можно чуть-чуть притушить в другой раз.
Притушить, это так. Да, ладно, хорошо.
Апропо, да. А вам огромная благодарность, вы дали такую отповедь вот от всем этим, которые вечно ноют по международным соглашениям. Уже это настолько надоело, достало и так дальше. И еще, если позволите, вы знаете, что, Георгий, вот насчет того, кто боится нас, не боится, мне кажется, произошла какая-то деформация последние, вот, может, 70, 50 лет. Раньше они боялись Никиту там с бомбой и не лезли. А сейчас они боятся, но лезут. Вот что-то произошло, понимаете? Только ли обменчали люди или наоборот, не знаю. Но то, что они готовятся давно, я вам это говорю просто, ну, готовится и Прибалтика, молодежь марширует уже давным-давно, что на них, уже она даже молодежь в 20-м поколении, наверное. Вот. И в странах Западной Европы, наших бывших соцстранах, они практически их так обработали, что нападем, значит, надо как бы первыми что-то сделать.
Понял, вот такой, да. Понял, спасибо. Ну, действительно, я за то, чтобы на упреждение. Да, а когда они действовать? А когда они там распоясались, не распоясались? Когда обнаглели? На Никите это случилось? На Леониде это случилось? На, я не знаю, на Борисе, может быть, это случилось? Не, я думаю, что это все совокупность. На Михаиле, может быть, да? На Михаиле, возможно, началось. Ну, тогда было не настолько. То есть сейчас вот как-то, ну, совсем развернулись. Это же мужик с Жулья ДБТБТЭ набрал. Вчера по этому вопросу звонил, да? Так надо пометить его. Кто-нибудь запомнил? Ёлки-палки, да, много номеров. Давайте быстренько. Вот, Ростислав, я вас слушаю. Да, кто вас забанил? Да. Кого вы обидели, Ростислав? Ростислав. Да,
я не знаю, кто там играет в красное, перевод меня. Вообще-то, ага. Георгий, я хотел бы вам напомнить, что Ростислав-то еще и эфирный жалобщик. Я хочу сказать...
Да, это вы.
Я вот не в избирательном округе Романа Бабаяна, но я не стал бы голосовать за переизбрание в МГД Романа Бабаяна, пока он не уволит неберущих звонки лекторов Щукина и Гудошникова и дегенерата Челнокова. Вот правда, потому что если бы это было в моем
избирательном... Вот оно что. До свидания с этих пор навсегда. Товарищи, да, во-первых, подпиши его, дополни, да, что он прям, что он оскорбляет ведущих. Сегодня, 30 мая 2024 года, в четверг, на радиостанции «Говорит Москва» ушла от нас навсегда легенда, легенда фрик-эфира Ростислав. Больше Ростислава в эфире не будет никогда. С чем многих из вас я и поздравляю. И пускай это будет для всех будущих уроком. И любой номер будем банить. Найдем, еще и выпарим. А? Почему нет? Забавно получилось сегодня, согласитесь, да? Рубрика «Экспертиза» ушла. Да-да-да, слушайте, рубрика «Экспертиза». Ну ничего, у нас полк экспертов, он пополняется. Сейчас у нас будет настоящая рубрика, рубрика «Киноафиша». Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Мы с вами услышимся завтра в то же время. Всем счастливо.